Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в парк Сокольники на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 11 по 16 октября в парке Сокольники. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 16 октября, последний день работы выставки-ярмарки, закроется в 5 часов дня. Радио «Радонеж» будет находиться на выставке-ярмарке под номером 1. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания «Радонеж» в хорошем качестве, газету «Православное обозрение Радонеж». Можно сделать пожертвование на нашу радиостанцию. Дорогие братья и сестры, у нас накопился некий долг по радиопередатчикам. Мы просим вас помочь нам оплатить их, поскольку единственные средства, на которые существует радиостанция «Радонеж», это добровольные пожертвования от вас, наших радиослушателей. Других каких-то средств мы не получаем. Уважаемые друзья, мы ждем вас на православной выставке-ярмарке. Также здесь можно сделать пожертвования, свои средства на пострадавшие и разрушенные храмы и приходы Донецкой Народной Республики. Дорогие друзья, ждем вас с 11 до 16 октября в парке Сокольники на православной выставке «Артас». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. 16 октября выставка закроется в 5 часов дня. Секция радиостанции «Радонеж» номер 1. Спаси Христос!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в Иерусалим с 24 по 31 октября. Прямой перелет авиакомпании «Эль-Аль». Для слушателей радио «Радонеж» скидка 5%. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Повторяем телефон 8-495-937-57-91.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39. Еще раз, 959-59-39. И задавайте свои вопросы. Активно участвуйте в нашей беседе, потому что вести сегодня нашу программу и отвечать на ваши вопросы будет протоиерей Леонид Калинин. Батюшка, благослови.
Бог благословит всех. Я приветствую вас, Евгений Константинович, и весь коллектив радио «Радонеж», и благодарю тех наших радиослушателей, которые помогают радио существовать в наше время, потому что действительно, вы знаете, с миру по нитке, как говорится, и Бог помогает многим донести слово правды до многих людей в разные страны. Причем, как я понимаю, что эфир «Радио Радонеж» слушают не только в России, но и в 139 странах
вот сейчас мы, мира. Вот сейчас мы собирали на колокола и собрали уже замечательную звонницу для Донбасса. 5 колоколов, красивейший звук, потрясающий. И мы же смотрим, откуда пришли деньги. Из Приморья.
Да.
Кто-то
да.
из Приморья, кто-то из Казахстана переслал. То есть со всей страны. И этот уже кажется, что это звонится теперь, будет звонить по всему миру. Этот звон благовеста Христова.
Я думаю, что когда они зазвонят на звонец, нужно обязательно будет записать этот звук и дать в радио эфир, потому что это замечательный такой символ как бы нашего единства в общем деле, в добром деле, потому что это какое-то материальное свидетельство вот того, что мы имеем какие-то духовные такие душевные порывы помогать друг другу, исполнять какие-то заповеди. А потом что такое звонница? Звонница — это голос церкви, да. Раньше ведь как было? На полях работали, не всегда могли ходить на будничные службы, но всегда знали, что читается, что поется, когда евхаристический канон, когда преосвящение даров, когда уже конец службы и отпуст. Все это как бы в этих звонах, очищая пространство, доходило до людей. Человек мог отложить свой какой-то инструмент, свою какую-то работу на секундочку, перекреститься, поклониться Богу. И вот это удивительное средство такой духовной коммуникации, колокола, сейчас, тем более на Донбассе, там, где просто было страшно в последнее время, где просто разрушались эти звонницы, где храмы погибали, много разрушенного, но я уверен, что все это будет отстроено, и причем отстроено общими силами. И русских, и тех, кто был на украинской территории, потому что это общая земля. И тут вопрос ведь в этой сегодняшней ситуации, это как бы цивилизационный разлом, когда, как всегда бывает, дьявол манит какими-то благами, какими-то, знаете, материальным благополучием. Я вот в этом плане хочу сказать о своей боли такой, связанной не с нашим вот этим узлом между Россией и Украиной, который сейчас развязывается, по милости Божией, а с тем страшным тоже узлом, который произошел в Черногории, которая была из кони, как говорят, дружественной России, которая была благодарна русским за то, что черногорцев спасли от турков, что не дали истребить весь народ, а турки клялись уничтожить всех до последнего черногорца. Мне это особенно близко, потому что моя мама была наполовину черногорка, а дедушка мой был черногорец даже по паспорту. И носил такую известную фамилию Вучетич, был родственником скульптора Вучетича, который установил замечательные памятники, хорошо всем известные. Вот. И эта семья Вучетичей была эвакуирована буквально в 1741 году, в 18 веке, когда еще Анна Иоанновна была на престоле, и она приняла сербов и черногорцев и создала такой, основала город Славяно-Сербск, который сейчас как раз в Донбассе, как раз вот в центре этих всех боев. И мои предки вот оттуда начали свое движение уже в России. Были замечательные люди. Многие дослужились до генеральских и адмиральских чинов в царское время. И вот такая интересная семья. И, конечно, черногорцы и русские всегда были братья. Даже так говорили, что если в футбол будут играть черногорцы и русские, то в Черногории будут болеть за русских. Настолько так. Это действительно, народ очень нас любит. А правительство нет. Правительство нас не то, что не любит. Они вот все санкции, все сейчас отвратительные какие-то секвенции, там, вплоть до того, что отбирать у русских, которые там купили дома, недвижимость и так далее, просто за то, что ты русский. То есть тоже вот подобно тому, что и на Украине происходит, когда народ-то, собственно, совершенно в другой. Из него, правда, 30 лет выбивали все, связанное с русским, и вообще демонизировали Россию. К сожалению, при полном бездействии с нашей стороны мы как-то отпустили эту ситуацию, не задумывались об этом. Вот я, например, каждый год практически ездил на Украину и общался там с церковным руководством, старался оказывать помощь. Вы знаете, наметилась такая ужасная тенденция, когда началось очень глубокое культурное расхождение в церковной традиции. Мне, как председателю экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, это особенно было явно видно. И я увидел, что на Украине, во-первых, насаждается какой-то псевдоукраинский стиль в иконописи и в церковной росписи. Самое смешное, ну, к сожалению, так это горький смех, но смешное, правда, это мне довелось видеть в Херсонесе. Когда я первый раз приехал в воссозданный прекрасный храм, в крипте которого, собственно, остатки того храма, в котором, как по преданию, крестили самого князя Владимира, древнейшие вот эти руины христианского храма, там, значит, на иконостасе потрясающе были иконы, что не могло меня не привести просто в состояние изумления и смеха, потому что у всех их были такие казацкие чубы и гуцульские усы. То есть и все они были в вышиванках. Я когда это увидел, меня просто шок взял. Я говорю, как? Как возможно в церкви вот такой? Ну, мне объяснил настоятель, отец Сергий, он и сейчас там настоятель. Ну, конечно, власть поменялась, и все поменялось, и икон этих, слава богу, уже и нету, и, собственно, иконами-то они и не были. Вот, и он мне говорит, ну, тут лично президент Украины Виктор Ющенко принимал участие, и он сказал, что все было по-украински. Понимаете, то есть это чудовищно просто. Представить себе невозможно. Как можно молиться на такие карикатурные, в общем-то, образы? Причем тут хохляцкие чубы? Ну, при чем? Как это можно понять? Извините, конечно, никого не хочу обидеть таким словом. Это, по-моему, просто общепринятое слово в данном случае, когда, ну, речь идет о какой-то глупости просто. Вот, понимаете, в церкви такого не может быть. Как можно иконы притягивать за уши к каким-то политическим пристрастиям того или иного человека? Это, собственно, антицерковное дело. Поэтому, конечно, их потом заменили. И, слава богу, там сейчас вообще грандиозный комплекс построен, исторический комплекс. Митрополит Тихон, Псковский и Порховский, который колоссальный труд вообще подъял за последние годы, десятилетия, наверное, уже это вот создание таких парков России, моя история. Вот там самый, наверное, интересный проект, и не только парк, а там просто вот крупнейший такой исторический пункт. Я думаю, что ни один человек равнодушного оттуда никогда не выйдет.
Поэтому, я думаю, это промыслительно, что Господь его разумил, что нужно создавать эти парки. А сейчас, когда нужно действительно людей возвращать из этого беспамятства или одурения, в котором они находились в течение 30 лет, вот эти как раз парки, они и будут этими точечками возвращения к истинному пониманию и образа, и исторического процесса, но всего, что связано с правдой просто.
Ну, безусловно. Ведь искусство выражает дух. Вот как говорят, что дух творит себе форму, а форма содержит дух. Вот мы, если пытаемся как бы осмыслить происходящее сейчас событие, мы можем уйти немножко глубже в века и понять, что был такой так называемый романский стиль в Западной Европе. Романский стиль в архитектуре, в живописи, в иконописи — это абсолютно православный стиль.
Сиена, я сейчас Сиену вспоминаю.
Да.
Восхитительный собор
Сиенский. В Европе очень много памятников. Они, конечно, потом, к сожалению, часто переделывались, перестраивались. Ну, века прошли, о чем говорить. Но, тем не менее, романский стиль – это абсолютно точно выражение того православного вероисповедания, которого придерживалась вся Вселенская Церковь, и западная ее часть, и восточная часть. И также романские, собственно, романская архитектура была присущей той же Византии. Ведь вот, допустим, София Константинопольская, которая была построена в 532-537 годах, за 5 лет грандиознейший в мире храм, это тоже романская архитектура, тоже тот вот римский стиль, который был воспринят в Византии. Также и трехнефные, пятинефные базилики. Это все восходит к общей традиции, общей вере, общему слову. Слово, оно как бы здесь во главе угла, оно есть главное. И оно творит вот эту форму. А форма содержит дух. И вот смотрите, что происходит в Европе, когда происходит изменение веры. Ведь в 1054 году не только произошли такие анафемы взаимные со стороны Рима по отношению к Константинополю, а в ответ со стороны Константинополя в отношении Рима, но это был было засвидетельствовано уже тот глубокий цивилизационный разлом, вернее, тогда еще трещина, которая была уже настолько глубокой, настолько невосполнимой, как бы неизменной. То есть по этому пути пошли, особенно вот Запад, он выбрал новый какой-то, новый извод и изменил символ веры. В символе веры был добавлен известный всем вот этот член символа веры об исхождении Святого Духа Филиокве, от Отца и Сына, да, то, что Филиокве называется. И этим самым было искажено само понятие, само дарованное Богом откровение о Святой Троице. То есть апостольская вера начала терять силу там на Западе. Она была искажена. И, естественно, это вызвало реакцию на Востоке, который не хотел подчиняться таким вещам, и пошли по разным путям вот эта западная и восточная христианская церковь, потому что христианская православная церковь сохранила полноту апостольского преемства и предания именно в полноте своей, непорочное догматическое богословие. А католики начали идти по пути так называемого прогресса. А в духовном смысле что такое прогресс вообще? Прогресс – это на самом деле приближение ко Христу. Потому что единственное, к чему следует двигаться, чтобы развиваться, это к Богу. Поэтому православие так оно и осталось таким теоцентричным. То есть Бог в центре мира, люди – соработники Богу. Они созидают вместе с Богом. Имя Божие во главе угла и его образ над всеми нами. Вот это состояние такого теоцентрического миропонимания, оно и сейчас у нас на Руси, несмотря ни на что, ни на какие современные там гаджеты, ни на то, что наша молодежь там отходит, все равно внутренне это сидит настолько глубоко, что в моменты испытаний как раз и всяких тяжелых таких потрясений, а это все выходит наружу. Это есть фундамент нашей цивилизации.
И очевидно совершенно по новым храмам, которые мы последние годы видим в Москве, 200 храмов, что вот традиция, истинная каноническая традиция и стиль русский, древнерусский, или просто христианский, скажем так, он сохраняется.
Абсолютно
и
точно.
Люди чувствуют, то есть они чувствуют, что все остальное просто безвкусица.
Вот знаете, Евгений Константинович, у нас немножко неправильное вообще понимание нашего исторического процесса на Руси, потому что мы говорим так: Петр I прорубил окно в Европу, и началось. И действительно началось. Там все, культурный слом. Там приехала масса западных каких-то учителей, мэтров, которые стали говорить, что вы русские такие все отсталые, да мы лучше всех знаем. Мы знаем, как строить, как расписывать, как вообще верить, как чего, и пытались вообще Россию свернуть с православия в какую-то другую сторону. Но При этом, когда в XIX веке, благодаря великому русскому царю Николаю I, произошел как бы обратный перелом, и когда Константин Андреевич Тон создал проект Храма Христа Спасителя, а дальше масса было повторений различных, так сказать, ремейков каких-то различных, брались вот эти традиции, начался интерес к древностям, начался интерес именно к православию как таково.
Неовизантийский стиль.
Неовизантийский, да? Русско-византийский, в эпоху Александра III это прекрасно процвело. Причем
а какой
интересно,
вот храм из этих, вот просто так для себя лично, какой вот для тебя, батюшка, личный из этих храмов наиболее тебе нравится?
Вот мне нравится в Донском монастыре Малый собор русско-византийского, вернее, даже византийского извода, если брать эпоху Александра III. Что интересно, что такие архитекторы, как Бернард Дацци, например, были итальянцы. Но они делали вот храмы именно в таком византийском стиле, и Русь все больше и больше начинала интересовать. Начали с Византии опять, начали писать иконы под 17 век, как бы выкидывая из своего сознания 18-й, который был весь наполнен вот этими западноевропейскими инвазиями, а интерес проявился именно к началу 17 века. Вот что интересно. Ведь именно после смутного времени, еще до раскола вот церковного, который произошел после 1654 года, и вот этих страшных событий, связанных тоже с Украиной, между прочим. Ведь патриарх Никон хотел присоединить украинскую церковь к киевскую митрополию, к Москве. И это было его желание. И более того, он хотел после этого стать вселенским патриархом. Это была его вообще мечта. И, собственно, была подогреваема и определенными кругами, и политическими, и церковными. Действительно, как вот старец Филофей в довольно скандальном своем письме сказал, что два Рима пали, Москва — третий Рим, и четвертому не быть. Но почему скандально? Потому что контекст письма весьма такой неприятный. Это кто знает, поймет, а кто не знает, прочитает. Но, может, тем не менее, не вот эта фраза для меня лично, она явилась, к сожалению, началом конца, потому что вот это смиренно-мудрее древнерусское, которое было присуще, эти удивительные службы, знаменный распев, прекрасная русская икона, все это то, что вот было, ну, рождено именно Духом Святым, дыханием молитвы, оно начало постепенно заменяться более такими вычурными, цветастыми, разнообразными, действительно очень красивыми образцами, в том числе и 17 века, середины и конца его. Ну, а в 18 веке на смену этому уже пришли чисто западноевропейские и образцы архитектуры, и образцы иконы. Но, тем не менее, православие не погибло в России, что интересно. И старообрядцы, которые против нас иногда продолжают выступать, они не могут не признать, что духовность не исчезла, и никакого дьяволопоклонства здесь не было. Церковь боролась и переварила, в конце концов, эти инвазии к середине XIX века, а уже к концу его, а особенно вот к концу XIX века, действительно было какое-то торжество православия. Смотрите, храм Христа Спасителя, опять же, был освящен в 1883 году, и он явился вот таким символом русскости и величия именно России, как определенной наследницы вот той Владимира Суздальской Руси. А ведь у нас единая была Русь, Киев был мать городов русских, но были столицы. Вспомните повесть временных лет. Смоленск, Новгород, Ростов Великий. Ростов Великий, Ярославский, нынешний маленький городок, это одна из столиц Руси была. И Владимир чуть позже, опять же говорю, чуть позже, чем Ростов, Смоленск, Новгород, Ростов, это что, Украина? Когда-нибудь было Украиной? Вообще такое слово кто-то знал? Нет, конечно. Это была единая Русь, Киев, Смоленск, Полоцк, между прочим, западная, это Белоруссия нынешняя. и Владимира Суздальская Русь, в которой, собственно, и родилась вот эта национальная самобытность русского искусства и архитектуры. Вспомните, величайший храм, простой по архитектуре, Покрова на Нерли.
Вот. И как хорошо, что он сохранился именно от того, что, что добраться до него было чрезвычайно тяжело. Да. Потопим по этим болотам туда.
Но вы знаете,
в каждый месяц можно было
пройти. Возьмите Дмитриевский собор во Владимире, а возьмите Юрьев-Польской, я подчеркиваю ударение, только такое, может быть, не польский, а польской, от слова «поле». Это была не лесистая, а польская часть, там поля были. Вот если вы поедете кто-то в Юрьев-Польской, там потрясающий совершенно Георгиевский собор Юрьева монастыря в Юрьеве-Польском, это уникальный памятник вообще величия, вот, ранее, в общем-то, христианского периода на Руси. Это 1147 год.
Был на случай, когда мы поехали в юности с одной семьей американской. Она происхождение была русская. Уже отец сделал карьеру военного, Вестпойнт закончил, там генерал американский, но с русской душою. И молодой парень нашего возраста, примерно его сын, мы поехали показывать памятники вот как раз Владимира. И вот он ходил вокруг, смотрит даты. Говорит, что? А это вот, папа, что это такое? 1100? Он говорит, да, сынок? Да, это 12 век.
На что, а Новгород?
12 век. Он говорит, папа, так что это? Конечно. За 400 лет до открытия Америки нашей, да, великой, да, которой, да, мы все гордимся и историю изучаем в школах. Вот что.
Интересно. Ну, а София Новгородская, это вообще рубеж тысячелетий. Это уникальная, древнейшая постройка. Посмотрите, вообще, когда в Новгород приезжаешь и смотришь на эти храмы, на эту архитектуру, диву даешься, как вообще это, по милости Божией, сохранилось в наше безбожное время. То есть у нас такие глубокие корни. И была единая Русь, действительно, единым духом. Собственно, вот сейчас вот эта вся спецоперация и все, что происходит, это борьба за это единство Руси. Потому что действительно цивилизационный разлом, который пытались сюда протащить любой ценой, да и здесь пытаться устраивать какие-то расколы, купили Константинопольского патриарха, чтобы он вот учинил раскол на Украине. Много чего сделали. Очень целенаправленно, спокойно, системно. Вообще вот нельзя не отдать должное их системности и достижению целей. А у нас, к сожалению, пока с этим слабовато. Но, тем не менее, наши цели, они гораздо глубже. Они сидят вообще, ну, как говорила моя крестная мать, в пятках у нас. То есть в глубине нашего сознания, нашего организма. Мы понимаем все равно, что Львов, который на западе Украины, это все равно древнерусский город, столица такой Галицкой Руси.
А какие в музеях там сохранились древние иконы? Это, да, же там же проходил вал, по которому татаро-монголы остановились и не пошли дальше.
Да.
И древнейшие 5 века, и древние иконы там. Этот дух захватывает, что во Львове какие сокровища.
И чистое православие. Чистое православие. Потом, конечно, исторически часто переходило, как говорится, из рук в руки. И, в общем, в этом плане вот судьба вообще той земли, которая именуется Украиной, именно Украя, у вот этого водораздела, это самое трагическое, что могло быть. Хотя этот изумительный, добрый народ, верующий народ, батюшки всегда считали за счастье служить на Украине. Я помню, даже в Беларуси как-то был, и мне один батюшка рассказал, ой, говорит, ну тут что, тут так народ победнее, а вот на Украине, говорит, вот это да. Батюшка там горя не знает, все ему несут, все делают, помогают с детьми, матушки там, в общем, ну, то есть...
Ну, бытовое православие, такое, это то, чем Украина всегда держалась.
Да, то есть тот такой вот, знаете, образ такого рая для батюшки, когда он как отец, а вокруг большая семья, и все ему помогают, и он тоже, и он счастлив, и все счастливы. Действительно, может быть, это и хорошо в какой-то степени. Но, по крайней мере, у всех свои традиции, как говорил апостол Павел, что разные мнения как бы придержитесь, но доброго держитесь, лучшее выбирайте. Поэтому действительно есть более суровые, такие более строгие традиции. Например, Россия, Север, Архангельская область, Вологодская область. Вот эти места, где лютые зимы, где тяжело вообще прожить, где при этом процвел этот северный край колоссальным подвигом преподобных отцов, которые там вот в этих тяжелейших и лютых условиях смогли действительно создать такой рай духовный. Вообще я скажу, что вологодские земли, архангельские, Соловки, там, Валаам тоже, это все, это удивительные твердыни православия. Причем Валаамский монастырь вообще самый древний считается. Там уже в VI веке жили монахи, а может и раньше, кто знает. По крайней мере, вот то, что то богатство, которым обладает вообще Святая Русь, что южные земли, что северные, это все удивительный вклад в сокровищницу мирового христианства. Поэтому такое разнообразие у нас и в архитектуре. Вот, допустим, а тот же храм Христа Спасителя украшен скульптурами по кругу. Я вот, изучая этот вопрос, пришел к выводу, что это не те скульптуры, которыми украшали свои храмы иногда католические архитекторы и скульпторы. Совершенно другая идея. Тут скорее как раз идея древнерусская. И именно тяготение к Владимиру Суздальской резной архитектуре, которая была вот в этих памятниках Юрия Польского, Дмитриевский собор Владимира, это именно тяготение к тому пониманию внешней стороны храма как проповеди всему миру. Как вот у латинян есть «urbi et orbi», такие, значит, проповеди Папы Римского, который со своего балкона там проповедует городу и миру, а тут получалось, что храм является как бы таким источником, как бы центром исхождения света. Вообще, знаете, даже с этим связано построение городов. Обратите внимание, что на Руси всегда было радиально-кольцевое построение. То есть в центре – точка. Там находился княжеский дворец, обязательно кафедральный собор. Именно собор, куда собирались престольные праздники, часто Успенские соборы, как раз образ, когда апостолы все собирались к одру Божьей Матери, также и все собирались на престольный праздник этого собора в центр города, а дальше как лучи исходили дороги, потом кольца соединяли эти дороги радиусами такими и так далее. Это вот образ, даже если на это посмотреть с высоты птичьего полета, многое становится понятным. Какая идея заложена вот в это построение города? И когда ты смотришь, например, на город Нью-Йорк, мной очень любимый, потому что там чудные музеи, прекрасные есть произведения, в том числе православного, византийского искусства. Там можно ходить неделями, смотреть.
Коллекции потрясающие, потому что американцы поставили себе задачу, что все лучшее должно быть у них. И библиотека Конгресса, она всю литературу, как вавилонская, все равно, что, как и все равно, что каирская библиотека должна была сохранить все лучшее, что было создано человечеством. Так, и у них была такая, мы город на вершине, поэтому у этого города должно быть все лучшее, что
Да, но сотворил. Если посмотришь на этот город с высоты птичьего полета, ты поймешь, что там центра нет вообще, он отсутствует. Там нет его, там идут параллельные и перпендикулярные ровные улицы. Там не существует центра. Там какая-то странная разлиновка такая, знаете, на клеточке.
Я раньше думал, что Empire State Building, он обязательно должен стоять, как самое знаменитое что-то такое, стоять где-то в центре.
Нет,
оказывается, где-то на обочине.
Да,
даже на далеко
33-я улица, да. В отличие от 33-32-я. А в Нью-Йорке, по крайней мере, 179, по-моему, улиц на Манхэттене. То есть какая там 33-я внизу вообще? Ну, когда-то этот остров был куплен за $20 у индейцев. Вот сейчас это одна из столиц мира, но тем не менее вот это построение города, она как раз о чем говорит, что никакого Бога нет, все рационально. Вот они верят, там, великий архитектор Вселенной, вот он все расчерчивал так и так, как они пытаются это подвести под свою идеологию, и поэтому идея Бога отсутствует в самом построении города вообще. То есть там нет центра, там нет духовного и административного центра. Да, он, может быть, где-то физически находится, но он никак не привязан к этой планировке города. И это очень серьезная вещь. Между прочим, когда они начали развивать вот эти субурбаны там, то есть такие
пригороды,
да, и когда они поняли, что что-то не то, началась преступность невероятная, чудовищные какие-то зверства какие-то начались, и вот тогда они поняли, что нет, нужны какие-то локальные центры, они стали строить типа каких-то ратуш с какими-то шпилями, и как-то обозначать площадь центральную какую-то делать в этих пригородах, иначе просто беда. А вот у нас восточное сознание, сознание именно теоцентрическое, то есть когда Бог в центре, просто нельзя построить город по-другому, потому что мы мыслим так, и поэтому мы строим такие города. Все равно у нас будет центр, все равно из центра будет исхождение лучей этих улиц, соединенных между собой радиальными какими-то другими улицами, и вот таким образом строится русский город. Как, например, кстати, можно посмотреть в Италии то же самое, древнейшие города, все были построены еще в романский период, когда эта идея теоцентричная была для всех едина. И вот происходит этот страшный перелом, 1054 год. И что происходит в Европе? Происходит движение по пути прогресса. Прогресс не в сторону Бога, не в сторону Христа, не в сторону их, это уже другое. Прогресс в сторону развития человека. То есть цивилизация становится не теоцентрической, а антропоцентрической. В ней человек является главой, хозяином всего. Да, они признают евангельские сюжеты, ветхозаветные сюжеты. Они, так сказать, продолжают изображать какие-то сюжеты, но очень интересная деталь. Они начинают изображать всех персонажей в своих им понятных одеждах. Они совершенно притягивают это к своей эпохе. И они изображают это не в духовном смысле, как бы, а именно приземленно. Вот я приведу один пример замечательный, такой наглядный и понятный всем. Вот есть такая икона, называется «Спас в силах». Это присуще как раз теоцентрической русско-византийской традиции или византийско-русской традиции. Но очень интересно, что в Византии в какой-то момент Спаса посадили на престол в этой иконе. И вот, эти вот, вот эта вот духовная сущность этой иконы, что именно Христос как судья в восхождении лучей четырех евангелистов, мандорлах непознаваемости, которые как бы приоткрыты для нас, благословляющий грядущий судья. И какая страница Евангелия открыта у Спаса на иконе «Спас в силах»? «Не на лица судите, сынове человеческие, но праведный суд судите, ибо каким судом судите, таким судится вам». Вот это удивительный, удивительный, важнейший такой евангельский текст. Грядущий судья, приоткрытая тайна будущего суда для нас. Для русских это и вообще православное сознание, это действительно громоподобное явление, откровение Божьего, грядущего во славе судить миру.
И вот смотри, как интересно, наша революция, мы вернемся все-таки в Россию, на Украину, наша революция, грозное явление, где сотрясаются все основы, трясется все и отпадает короста, открываются иконы, начинается реставрационный процесс. Эта реставрация, это не просто очищение, там, сказать, кисточкой чего-то, нет. Вдруг открывается от этих записей поздних, да, открывается истинная русская икона, древняя, открывается в архитектуре то же самое. Эти налепы, это все внешние украшения, они сами отпадают просто каким-то образом.
Вот вы знаете, да, это очень верно, потому что действительно, когда замолчали проповедники, заговорили иконы. И вот этот процесс освоения технологии реставрации, он как раз пришелся на вот трагические годы революции и послереволюционной. Первая икона, которая была открыта вот с таким, ну, как явление, это была, конечно, Владимирская икона, которую открыл знаменитый реставратор Анисимов. И для всех вдруг открылся этот потрясающий образ Богородицы, который был записан многослойно, многократно, почернел и потемнел, и потерял уже вот свой вид, то есть это была уже другая какая-то икона. Но тоже понятно, что Богородица, ну как она выглядела, одному Богу известно. И вдруг вот при правильной реставрации, я хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не надо самим пытаться это делать, есть специалисты, ни в коем случае нельзя реставрировать иконы безграмотно, потому что ее можно один раз только отреставрировать, пытаться, после чего она перестанет существовать, уже нечего будет реставрировать. Вот, и вот этот первый 1911 год, смотрите, осталось всего меньше 6 лет, можно сказать. То есть уже февраль 17-го, это уже начался страшный период, чудовищный период русской истории. 17-й год только поставил такую жирную точку на этом страшном процессе, а потом пошел процесс уже деградации, развала, и долго это шло, но... Как ни странно, реставрационная школа как раз начала возрождаться, и, то есть она появилась, в общем-то, она рождалась. И вот заговорили иконы. Вот когда приходишь в музей преподобного Андрея Рублева, музей древнерусской культуры и искусства, прекрасный московский музей, он вообще имеет всероссийское значение, там в зале, где Древняя Русь, там находиться просто удивительно, когда ты как в раю находишься, вокруг тебя удивительно радостные, удивительно светлые, удивительно такие жизнеутверждающие краски,
Господи,
образы.
Но не может быть, неужели такие люди были? Это же люди писали это. Это же что за устроение человеческой личности духовной
мне кажется,
было,
вот,
чтобы вот так просто написать?
Вот вы знаете, вот этот
процесс... Осисточку вот эту положить, да?
Совершенно верно. Я вот когда, опять же, вспоминаю нашу историю отечественную, 17 век, очень драматически начался со смутного времени, чудовищные процессы, народная война, народное ополчение, победа, новая династия царя, такие надежды. Так все хорошо начиналось. Кто бы знал, что потом будет раскол в церкви, пойдет опять все, и всякие искушения. Но тогда вот этот был такой подъем, и иконы, и храмы, они как бы просто воспевали счастье страны, которая снова обрела свою национальную идентичность. Мне кажется, что для Украины обретение национальной идентичности подлинной, а не фальшивой, оно будет великой радостью.
И именно в плане реставрации. Вот я хотел бы вернуться
да,
в Киев.
Своих собственных корней.
В Киев,
да.
В Софию.
Конечно.
Киевскую Софию, которая вот в этом отношении просто поразительно вопиющий образец, с одной стороны, записанности, заляпанности этой барочной западной пышностью, которую кое-что удалось снести. Там же и по архитектуре же многое тоже испорчено,
ну,
уничтожено.
Да. Нет, но все-таки производит
впечатление. Ну, конечно же, потому что, опять-таки, реставрация и там произошла.
Да, да, да.
Когда входишь и видишь там оставшиеся многие раскрытые, оригинальные и мозаики и фрески, это производит грандиознейшее впечатление. То же самое...
Причем, вы знаете, вот что интересно, если взять Софию Константинопольскую с ее открытым грандиозным объемом, то София Киевская, она наоборот, она несколько более камерная, как бы, она имеет какие-то сложные объемы наверху, галереи, обходы. То есть там, знаете, вот эта София, премудрость, это попытка выразить уже в новом качестве, в новое время, в новом месте идею Творца как премудрости Божией. Ведь Христа Спасителя подписывали икону в древности, иногда писали София, премудрость.
У нас здесь звоночек 959-59-39, протоиерей Леонид Калинин отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Евгений Константинович и отец Леонид. Я вот хочу поблагодарить вас, Евгений Константинович, за то, что вы вот привели в прямой эфир отца Леонида.
Это трудов стоило больших.
Вернулся на радио Радонеж, и замечательные такие прямые эфиры, и очень трогательная, проникновенная была соборная молитва. Вот хотелось бы ее слышать вот ежедневно, вот как произносит ее отец Леонид. В общем, низкий вам поклон, и храни вас Господь, помогает вам Господь в добрых, спасительных делах.
Очень приятный звонок, потому что у нас обычные эфиры, когда я здесь бываю на Радонеже, они почти без звонков. Ну, потому что люди слушают, им интересно. А я пытаюсь рассказать то, что могу успеть втиснуть в этот час. И часа всегда не хватает. Хочется больше, потом, может быть, какое-то обсуждение, какие-то звонки. Вообще об этом формате, может быть, придется когда-нибудь подумать.
Вот ты знаешь, как самое поразительное, продолжая вот это украинское, русское, национальное, небожие, да, вместе с тем. Я как-то был в Киеве, и ребята, семинаристы, там в Лавре, мне говорят, ты знаешь как, а мы не ходим молиться вот в эти официальные как бы главные храмы. Я говорю, а почему? А ты посмотри, там всюду вот барочное, там такое, там настолько все далеко ушло от православной иконописи. Вот единственный храм, который нам нравится, куда мы ходим, это наш академический храм. Я говорю, ну пойдем посмотрим. Как же он написан-то? Он расписан, ну, правда, он такой, хотя и студент, все-таки семинарист, он говорит, он в стиле канон расписан. Я говорю, что ты имеешь в виду-то в стиле канон? Ну, то есть ясно, что он хотел сказать, что все-таки правильно расписан, как-то по-православному расписан. Пошли смотреть. Ну, ближе, уже теплее, уже православнее, но все равно пяточки розовые, чувственность... отношения много художника, своего личного, человеческого, душевного отношения.
Да, вот, к сожалению, это такой, значит, вопрос сложный. Вот я, например, могу сказать, что в настоящее время открыто гонение на живопись 19-го, а тем более 18-го века. Настоящее гонение. Тут надо как бы знать меру. И в этом вопросе ведь главное это как раз не столько... внешняя сторона, а сколько то, как человек, как он подходил, что как бы просвечивается через эту живопись. И вот в этом плане в храме Климента Папы Римского, здесь у нас на Третьяковской в Москве, где я имею честь быть настоятелем, я уж хорошо изучил эту тему. И я могу сказать одно поразительное такое, знаете, открытие, как бы, которое меня посетило, потому что храм совершенно не погрешает против Древней Руси, потому что не имеет к ней никакого отношения. Это абсолютно западноевропейский по стилю храм. Но в Западной Европе нет иконостасов. У нас потрясающие 5 иконостасов, дошедшие от 18 века. А когда смотришь, как резали резьбу мастера 18 века, и как ее пытаются повторить наши современники, тогда понимаешь, что те люди, которые резали в то время, молились гораздо лучше, чем мы. В каждой мелочи там чувствуется молитва и любовь к Богу. А вот не то, что так заплатят, не заплатят, сколько заплатят, там как. Понимаете, вот это бытовое, это такое вот... суетное какое-то отношение, оно, к сожалению, очень присуще современным людям и даже художникам, хотя я считаю художников цветом нации, без всяких натяжек. Это цвет нации, это лучшее, что у нас есть. Художники, артисты, писатели. творческие люди, ученые в том числе. Это то, к чему мы все стремимся. Мы берем их как примеры своей жизни. И поэтому я всегда уважаю очень художников.
И сколько много осталось действительно художников, поэтов, музыкантов, которые сохраняют, откуда ни возьмись, почему-то, сохраняют вот это чувство канона, правильности, этоса, как
да, и вот надо сказать, что в процессе вот современного церковного возрождения каким-то непостижимым образом настоятели храмов, архиереи, да и народ Божий, они с удовольствием избирали именно древнерусские формы как основы для того, чтобы строить новые храмы. Даже против этого иногда выступали и наши иерархи, даже святейший патриарх очень мудро сказал, что если вы делаете, то это должно быть, иметь свойство подлинности, что у нас не только вот были примеры такие вот, как Покрова на Нерли, но и во все эпохи нашей русской культуры рождались шедевры, которые тоже могут быть взяты за основу, и ничуть не будет умалено то духовное содержание, которое в них может быть вложено. И опять же говорю, может быть, а может и не быть. У меня был такой случай, когда я приехал как-то в Псково-Печорский монастырь, еще после армии, по-моему, в 89-м году, и увидел потрясающую фреску в Сретенском храме Печор. Это чудо просто. Это Спаситель насыщает хлебами, значит, знаменитый это рассказ евангельский, как он преломляет хлеба, раздают там тысячам людей. Это было настолько красиво, настолько тонко, настолько духовно. Люди подходили к фигуре Христа и прикладывались к ней, потому что образ его был действительно, что он не только вот этих нарисованных апостолов и учеников, и там толпы людей насыщает, но и нас насыщает. Настолько это было красиво. И вот потом как-то получилось, что-то они задумали переделывать, взяли эту фреску и сбили. И на ее месте нарисовали какой-то канон, какие-то столбики. И вот начался пересчет такой: преподобный святитель, преподобный. Там праведный, святитель. И вот как-то они все одинаковые. Ножки у них у всех одинаковые, как булочки такие. Булочки, две ножки такие стоят. Все одинаковые. А я стал диаконом тогда, где-то был уже 93-й год. И я когда с каждением пошел, я думаю, сейчас я увижу эту фреску, эту роспись 19 века, как Христос насыщает хлебами там 5000. И я вдруг увидел вместо этой росписи ужасные совершенно попытки что-то изобразить, настолько бездушные и слабые. Сейчас, слава богу, это уже поменяли. Но той росписи, которая была, уже нет. Поэтому надо очень быть осторожным. С каждым памятником нашей культуры, как бы это ни было, хотелось бы что-то переделать, надо 100 раз подумать.
Русская церковь, короче, Россия воцерковила все стили, да, которые строили.
Совершенно вот
даже сейчас мы сидим здесь, посредине этого изумительного Замоскворечья московского. И здесь смотришь, ну, во-первых, ваш храм папы Климента. Сказать, что он не православный, да язык не повернется, как сказать, что это, хотя, конечно же, это Елизаветинская...
Да, Елизаветинская, Рококо.
Рококо даже, это единственный храм в своем роде. Тут же рядышком отец Шаргунов со своим изумительным храмом и...
Да, святитель Николая в Пыжах. А рядом там храм Воскресения в Кадашах, это Нарышкинская барокко, которая очень погрешает против Древней Руси. Вот это я могу точно сказать.
Но все равно как же хорошо.
Очень погрешает, но это я говорю так не для того, чтобы наша радиопаста пошла бы там разбираться. В чем погрешает? Потому что это как раз это символ того разлома, происшедшего после реформ патриарха Никона, когда исчезли древнерусские формы и начались вот эти западные инвазии, которые ломали древнерусские формы. Если в Климентовском храме это чисто западноевропейская архитектура, то здесь архитектура-то русская, а идеи не русские. Вот это меня всегда возмущает с точки зрения чисто идей, а с точки зрения конечно, красоты. Я скажу, что храм Воскресения в Кадашах, к сожалению, все-таки он выше, чем храм Климента, потому что он действительно показывает величие русского духа во все эпохи, даже во времена разломов. И величие нашего единства. То, что мы тогда с Украиной пытались найти контакт. То, что Богдан Хмельницкий тогда присоединил Украину и сказали «навеки вместе». Но как можно было это предавать? И как можно было поставить это ядром какой-то чуждой идеологии? Раз навеки вместе, значит, нам вместе жить и вместе умирать. Вот нужно так подходить к этому. Общая судьба, общие корни. И когда было, Украина была отрываема от России, это всегда было отрывание в сторону Запада и в сторону вот этой антропоцентрической цивилизации, когда за кус хлеба, за благополучие, за какие-то подачки могли предать и веру, и спасение даже, и вечность свою.
Знаете, батюшка, я сейчас слушал вас с большим удовольствием. Спасибо за такую замечательную беседу, проникновенную, эмоциональную. И подумал, что мне открылось, что мы будем делать на Украине. Мы будем там заниматься реставрацией. Реставрацией душ, реставрация памятников, реставрация икон. Потому что черниговские храмы, киевские храмы, они требуют вот этого возвращения, как и сами души людей, которых испохабили, записали этот божественный облик этого чудесного жизнеутверждающего народа этим украинизмом, как бы нашим украинским, не бывает такого.
Ну, это как вот я рассказывал про Херсонес, где иконы начали писать с гуцульскими усами и с чубами, откуда это могло взяться?
Это же карикатура. Неужели вы не чувствовали, что это карикатура, что это надругательство?
И самое страшное, что это бы пошло дальше. Вот сейчас, если Бог даст, не пойдет, то православие все-таки укрепится и в России, и на Украине. И это будет все-таки единый народ, как мы говорим. А Россия, Русь, вернее, сказать глубже, Русь, это страна-цивилизация. Помните, кто сказал и когда? Это страна-цивилизация. Мы являемся действительно великой цивилизацией, христианской, православной. И теперь можно сказать так, сколько уж там Рима впало, не знаю, но Москва, третий или четвертый, или пятый, или какой-то Рим, и все-таки это столица православия, а значит, столица мирового христианства.
Идите, братья и сестры, в храмы русские, смотрите в паломничество, все отправляйтесь в паломничество.
В храм Климента Папы Римского, пожалуй,
и рядышком, посмотрите. Все там же рядышком,
и
буквально на этом пятачке, который наша Замоскворечье есть, да и другие по Москве, какие изумительные, конечно, храмы, конечно. И каждый открывает по-своему наше святое православие. Спасибо большое, отец Леонид Калинин. Друзья, спасибо, что вы нас поддерживаете. Это для нас крайне важно. Больше помощников у нас нет, кроме как наших с вами слушателей. Спасибо большое всем. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.